Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
Ну что, здравствуй, страна.
Привет, привет, страна.
Опять дуэт сегодня у нас.
Да, и дует.
Да, Захар, Гордеева, Брагин у нас отсутствует по очень уважительным причинам. Передаем ему огромный привет.
Ну, причина-то одна, но она не менее уважительная, чем если бы их было много.
С тобой абсолютно согласна. Но, тем не менее, шоу состоится при любом составе, в любую погоду. Как всегда, будем разбирать самые свежие, самые интересные новости. Меня сегодня, Захар, на лентах, честно говоря, прям вот просто убило. Убило сообщение, что психологи и маркетологи объяснили, почему россиянам так тяжело попрощаться с IKEA.
Вот, кстати, хотел...
И помогает людям справиться с этой бедой.
Хотел тебе сказать, что у одной нашей коллеги видел на компьютере открытый сайт IKEA, где она ждет своей очереди для того, чтобы попасть на эту закрытую распродажу.
Да, я напомню, что IKEA должна окончательно распрощаться с Россией после 15 августа. Как раз тогда закончится онлайн-распродажа. И у людей срыв, паника, истерика. Как же они будут жить без стульев и полочек со смешными названиями?
Ну, без народ, акул.
Да, народ, давайте как тебя немножко уважать. Ну, действительно, есть другие бренды, есть другая мебель. Не надо попадать в такую какую-то зависимость. Да, она, как кажется, даже немножечко какой-то унизительная. Ну, правда.
Не, ну, видишь,
мне даже как-то неловко. Идея... Психологи убеждают людей, что нужно отпустить это и как-то жить без IKEA.
IKEA очень долго и очень много делала то, чтобы создать вот свою такую незаменимость, да, в умах и в ощущениях очень многих людей, создать сопричастность, создать вовлеченность человека, что он может сделать точно так же, что вот, вот этот вот дизайн... Вот
два
это
раза
вот,
крутнул, и ты дизайнер.
Да, два раза крутнул, и ты дизайнер, и вот забрал с полки, и дома собрал, и повесил, и у меня теперь как в IKEA. Но теперь народ, вот кто не может никак отвыкнуть от вот этого состояния, что я и IKEA братья навек, но теперь надо немножечко расслабиться. Действительно, я с тобой полностью согласен.
Расслабьтесь и послушайте наше шоу. Мы много рассказываем и о том, что интересного происходит в стране, и какая новая продукция появляется, и какие заменители находятся даже самым любимым брендом. Да, как всегда, полезно. Имеет прикладное, скажем так, значение наше шоу,
ну,
для
и,
вас.
И давай все-таки расскажем о том, что это самое интересное, и начнется уже буквально через 10 минут.
Да уже начинается. Все у нас начинается. Давайте еще раз всех приветствуем. Это вечернее шоу. Захар, Гордеева. Здесь начали.
Вечернее шоу на Авторадио.
Давайте по основным сообщениям, по основным новостям. Демографы объяснили ускорившееся снижение рождаемости в России. Да, падает рождаемость в России, притом какими-то нехорошими темпами.
А чем объясняют?
За первое полугодие 2022 года рождаемость в России сократилась на 6,3%. Ну, специалисты говорят, что это действительно такой нехороший звоночек, и объясняют это тем, что на спад рождаемости в первом полугодии могла повлиять неопределенная ситуация с пандемией COVID-19. Угу. Вот. Но, правда, предлагают не бить тревогу демографы. Для точных выводов предлагают дождаться декабря, поскольку темпы рождаемости по итогам полугодия всего года могут отличаться. Ну, к этому вопросу мы тоже будем еще возвращаться в наших эфирах, так что держим руку на пульсе.
Ну, а следующая новость касается непосредственно нас с вами, поскольку каждый из нас практически, ну, с определенной периодичностью пользуется услугами такси. И вот все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси будут обязаны составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. А им также запретят передавать заказы клиентов таксистам с непогашенной судимостью за преступление против жизни и здоровья. И, кстати говоря, некоторые из этих требований службы такси уже выполняют, правда, на добровольной основе. Но мы все видим в различных агрегаторах. Оставьте отметку тому водителю, который вас возил.
Но вот ну, будем в смысле, сегодня... звездочки вот эти
выставлять? Ну, звездочки, да. Будем сегодня разговаривать на эту тему.
Очень часто мы говорим в эфире о ценах на те или иные продукты, о том, где и как покупать здоровые товары. Выясняем с экспертами, что на самом деле полезно, а что сомнительно. Сегодня есть повод обсудить так называемую органическую еду. Ну, все наверняка слышали, видели, пробовали, может быть, и на постоянной даже основе. Все больше специалистов заявляют, что в России под видом полезной органической продукции продается что угодно. Просто взяли, написали и продали. А между тем, это самое не очень понятное происхождение статуса «еда» стоит, как правило, намного дороже. В свое время в России принимали закон, регулирующий деятельность отечественных производителей органики. Он был призван сократить на прилавках количество экологически чистых продуктов, которые которые на самом деле таковыми не являются. А еще помочь предприятиям, которые действительно хотели бы развивать органическое сельское хозяйство. Формировался даже госреестр органической продукции, но есть ощущение, что ВОЗ и ныне там. Сегодня будем об этом говорить подробнее с экспертами и с вами, конечно же, уважаемыми и активными нашими слушателями.
Итак, биоорганик, эко, натуральный, фермерский. Важны ли для вас эти слова при выборе продуктов? Готовы ли вы переплачивать? Как вы вообще выбираете продукты питания? Ориентируетесь на пользу или на цену? Пишите нам +7 915 459 2020. Это WhatsApp, Viber, SMS и Telegram.
Вечернее шоу на Авторадио.
Друзья, прежде чем по полной программе окунуться в информационную повестку, обозначенную в начале нашего шоу, мы сегодня с вами пойдем в кино. Можно даже так образно сказать. Есть предложение познакомиться с грядущей весьма интересной премьерой в российском прокате и в целом обсудить нынешнее состояние отечественного кинематографа. Для всего этого у нас есть уникальная возможность. В студии появился гость. Это российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Илья Куликов. Илья, добрый вечер.
Добрый. Привет.
Но именно этот человек виноват в том, что мы влюбились в «Полицейского с Рублевки», в «Глухаря». Именно с ним изучали «Закон каменных джунглей» и мелодрамы. Вместе с ним переживали Чернобыль, зону отчуждения. Понятно, что я называю сейчас самые известные, самые популярные телесериалы, создателем и автором которых, собственно, является наш гость Илья Куликов. И вот теперь новый проект Ильи и телекомпании под его управлением «Легио Феликс». Полнометражный фильм «Тень». Премьера этой осенью, 3 ноября. Ничего не изменилось?
Пока нет.
Хорошо.
Ну, хорошо, я предлагаю тогда все-таки больше уйти в теневую сторону вопроса. «Тень» — это детективный триллер про российскую контрразведку, да?
Да.
А в основе картины все-таки история придумана тобой как сценаристом или сюжет, основанный на реальных событиях?
Ну, частично сюжет основан на реальных событиях.
Как много ты знаешь, хочется сказать.
Я знаю, кое-что знаю. Вот, источники раскрывать не принято.
Ну, само собой.
В таких историях. Да, сюжет основан на реальной истории, но, как водится, для некоторой драматургической красоты многое, ну, немного, но кое-что...
Художественный вымысел.
Художественный вымысел присутствует, безусловно.
Но действительно, есть информация, что перед съемками создатели картины провели десятки часов вместе с сотрудниками российской контрразведки, чтобы достоверно все отобразить на экране. Илья, конкретно тебе приходилось общаться с реальными людьми, цель которых бороться с агентурной сетью?
Ну, приходилось в жизни. Друзья у меня просто где-то... Кто-то где-то работает, кто-то где-то служит, да.
А сразу пошли какие формулировки? Кто-то где-то там
ну,
у нас
как,
порой...
У нас порой, да.
Отлично. То есть ты знаешь государственную тайну. Ладно.
Да, но цель картины «Тень» — это показать крутость, высокий класс наших контрразведчиков или открыть, что они тоже нормальные, обычные люди, с которыми можно сидеть за столом, со своими плюсами, минусами, достоинствами, недостатками. Что?
Да, знаете, наверное, то и то. То есть как бы мы, конечно же, показываем, как работает эта система. Всегда хотелось сделать что-то отличное от фильмов про Бонда, где показывают именно шпионов. Надо показать, как шпионов все-таки ловят иногда, время от времени. Но, тем не менее, работают люди, работают обычные люди, такие же, как все, и там есть место всему, и даже какой-то жизненной простой иронии, и при этом это очень напряженная и очень сложная работа, которая остается реально в тени, ее никто не видит и
не афиширует.
Не афиширует. А люди работают постоянно и работают тяжело. Если, понятно, у нас есть там герои, которые всегда на виду, есть и опасные профессии, есть там те же врачи, а это никто не видит, и никто не скажет им спасибо. Попробую я.
Илья, ну давай немножечко, чтобы нашим слушателям было понятно такое, ну не то, что краткое содержание, ну просто намекнуть, о чем вообще?
О шпионе, действительно, как бы очень серьезном шпионе, который пытался похитить крупную государственную тайну, и его удалось ли его поймать?
Вы знаете, а ты сейчас не знаешь, да,
но
как это?
Ну, что, до конца-то фильм не придуман?
Ну, нет-нет, на самом деле все придумано, но про действительно очень опасного, очень серьезного шпиона, которого удалось-таки разоблачить.
Слушай, но действие происходит вот в наши дни или все-таки
нет,
происходит
нет,
путешествие во времени?
Нет, никаких путешествий во времени, действие происходит в наши дни, потому что, ну, я считаю, ну, здорово, наверное, рассказывать про историю, это хорошо, но я считаю, что у нас в настоящем много чем есть гордиться, не только в истории. История была, да, очень современная. И действие происходит не только в России, но и в других странах разных.
Пора уже раскрывать карты, кто те актеры, которые воплотят на экране образы российских контрразведчиков и их врагов-соперников.
Да. А, ну, главного контрразведчика у нас играет Олег Гас, молодой артист. Он играл главную роль у нас в сериале «Регби». Очень классный парень, мне кажется, он будет большой звездой. Главного злодея, и здесь совершенно не будет спойлера, играет Филипп Янковский.
О!
Да, потому что он играет злодея таким, каким его представляет герой, когда не знает лица. Ну, то есть, когда он не знает, кто действительно шпион, он должен его себе как-то представлять. И он когда-то увидел рекламный постер, когда думал про это на постере, Филипп Янковский рекламировал что-то. И он представляет себе этого злодея с лицом Янковского.
Понятно. Говорят, что какие-то немыслимо долгие, очень скрупулезные кастинги проходили на выбор героев.
Безусловно, да. Очень долгие, потому что это должно было соответствовать, не должны быть замыленные герои, и все должны быть такими молодыми артистами, какими-то интересными, необычными. Но этот кастинг шел, наверное, несколько месяцев.
Ого!
Ну и каков Филипп Янковский в роли загадочного шпиона?
Филипп Янковский завораживает. Вот, ну, даже не то, что в роли, когда на него смотришь, просто в жизни он завораживает. Ну, это харизма, видимо, вот эта вот актерская, профессиональная. А когда он еще, ты вот он стоит, ты на него смотришь, и тут смотришь в монитор, как его видит камера, это вообще какое-то волшебство. Гипноз.
Давай поговорим все-таки про твою, как бы, соучастницу, да, про режиссера, который работает вместе с тобой, Аня Мирохина, с которой вы работали уже не раз. Женщина-то как, разбирается в контрразведке?
Ой,
теперь, по крайней мере.
Но там не теперь. Если бы эта женщина, если бы ее направить ловить шпионов, она была бы там крайне-крайне успешна. Или и шпионить тоже можно направлять. Нет, Аня, как бы, она делала до этого как раз сериал «Регби», где играл Олег. У них такой очень хороший сработавшийся тандем. Это был
Олег Гас, да?
Да, Олег Гас, да, исполнитель главной роли. У них был чудовищно сложный процесс, потому что это было очень долго, сложно, и никто из них не сдался. И, ну, можно доверить. Сериал получил самые лучшие отзывы, там, выше восьмерки на Кинопоиске. В общем, с чистым, со спокойным сердцем доверяю ей.
Снимали в Москве и в Стамбуле, кажется.
Да, в Стамбуле практически чуть ли не снимают, по-моему. Или они уже вернулись, или они еще там.
Чего там натворили в Стамбуле?
Там вербуют людей, и мы показываем, как это происходит.
На Восточном базаре.
Безусловно, где же еще? В разных там гостиницах,
ресторанах. Превью к фильму «Тень» написано. Создатели картины обещают, что картина станет динамичным, остросюжетным, увлекательным зрелищем и настоящей ревизией шпионского жанра в российском кинематографе. Илья, у тебя есть любимый отечественный фильм про контрразведчиков?
Да у нас про контрразведчиков фильмов-то...
Раз-два я обчелся.
Раз-два.
Извините, меня ТАСС уполномочен заявить.
Раз.
Это... Вот. Так, ну вот. Так или иначе, Щитомеч, где опять же Янковский, но Олег Иванович.
Да. Ну...
Противостояние опять-таки тоже.
Ну, это вы уж выписали.
Я хотел сказать 17 мгновений весны, но понял, что там шпион.
Там шпион, да-да-да. Ну, по сути, ближе всего по времени, только ТАСС уполномочен заявить, конечно. Но все-таки мы... Я думаю, будем немножко подинамичнее. Хоть фильм и прекрасный, но мы как-то все это осовременим и покажем более завораживающий какой-то процесс, надеюсь.
Итак, мы говорим про грядущую премьеру фильма «Тень». В гостях у нас сценарист, продюсер и режиссер картины Илья Куликов. Ненадолго прервемся.
На Авторадио.
Друзья, напомним, в студии у нас сегодня генеральный продюсер телекомпании «Легио Феликс», один из наиболее востребованных сценаристов, продюсеров и режиссеров России Илья Куликов. Говорим про кино, про то, что 3 ноября выходит картина Ильи Куликова «Тень».
Да, Илья, мы уже упоминали в начале нашего разговора про «Полицейского с Рублевки», про «Глухаря», про те телесериалы, которые брали невероятное количество призов, но те, напомню, были все-таки сериалы, теперь полный метр. Насколько тяжело тебе, как творцу, было перестроиться вот на, что называется, на монументальный жанр?
Но это же не первый все-таки полный метр, который я делаю. Мы делали и полнометражных несколько «Полицейских с Рублевки», и еще несколько фильмов делали. Поэтому, ну, опыт есть. Всегда трудно перескочить с сериала, потому что на самом деле течет медленнее процесс, потому что на полном метре меньше так называемая выработка в день. То есть если мы на сериале снимаем по 7 минут материала, по 10 минут даже иногда в день, то на полном метре мы снимаем по 3 минуты в день. То есть это одна...
Хотя работа идет весь день,
работа
а то и сутки.
Также, всю смену, 12 часов.
То есть
часов.
Из того, что снято, отбирается только там 3 минуты?
Ну, мы за 12 часов снимаем, допустим, 3 минуты. Это 1-2 сцены, да.
кино, «Великая иллюзия».
Потому что, да, очень много ракурсов, надо все это повторить.
Перестановок
нескольких ракурсов, перестановок в нескольких дублях, свет, все такое.
В одном из источников прочла, цитирую: «Тень – шпионский триллер с элементами комедии про агента 007 отечественного разлива». Честно скажу, вот когда прочитала, вот от такой формулировки мне стало немного по себе. Вот собраны вместе все штампы и все завлекалки, да, для нынешнего зрителя. Илья, неужели сейчас успеха не добиться без ха-ха?
Не-не,
вот если бабушка, то обязательно легкого поведения. Если контрразведчик, то местный 007 и обязательно с приколами.
Нет, это вообще писали не мы, я не знаю, кто это писал. Это может быть какой-то сайт фантазирует, часто такое бывает, потому что источников таких странных много. Потом они все перепечатывают, и, в общем, это совершенно неофициальная информация. Да.
Но, тем не менее, зритель испорчен легким жанром.
Испорчен. Конечно. Ну, не то, что испорчен, но он еще жизнью немного испорчен. Жизнь-то тяжелая, хочется как-то отвлечься всегда. Поэтому это проще смотреть. Но мы постараемся, мы не будем делать прям что-то такое совершенно мрачное. Но это, безусловно, не комедия.
Ну, давай вспомним.
Хорошо,
все-таки.
Спасибо.
Пожалуйста.
Надо вспомнить классика, да, о том, что важнейшим из искусств для нас является кино, но после определенного момента начались проблемы у кинотеатров.
Конечно.
Мы понимаем прекрасно. Почему зритель все-таки перестал ходить в кино? Ведь наши отечественные фильмы продолжают выходить. Получается, что без голливудских блокбастеров премьер кино уже не столь завлекательно, увлекательно и
любимо.
Не столь интересно, столь любима?
Сказать сложно, но по моим ощущениям, люди просто научились вынужденно, когда посидели на пандемии, потом с закрытыми кинотеатрами очень долго, до того, как ушел Голливуд, просто научились каким-то другим развлечением дома смотреть все это, и как-то к этому теперь надо потихонечку заново снова приучаться, что можно ходить, что все есть, что кинотеатры работают, что их там на пандемию не закроют, ну и что уже надо смотреть, стараться отечественный контент, он тоже должен совершенствоваться, увеличиваться.
То есть это вопрос времени?
Я думаю, что это вопрос времени, конечно.
Привыкнуть
по-новому, да, потому что так же, как привыкали сидеть дома, а потом там через пару месяцев пандемии, такие, ну, вроде ничего, можно и дома посидеть. Сначала бунтовали, а потом, ну, как это, смирение, там, ну, да, торг, агрессия, и в конце смирение.
Но в любом случае получается, что фильм «Тень» твой выходит, ну, в достаточно такое пограничное время, да, и достаточно, ну, рискованное с точки зрения показа картины, которая идет такая серьезнейшая подготовка, в которой берется, ну, такая интересная и мало кому известная из современников история, потому что, ну, премьера уже 3 ноября, а в кинотеатрах сейчас достаточно.
Да?
Не самая веселая картина.
Ну, во-первых, кто-то должен быть первым. Надо
так
постараться, безусловно. Во-вторых, бояться ничего не надо. А в-третьих, конечно же, мы будем не только в кинотеатрах. В кинотеатрах фильм пройдет, и также он будет на всех платформах. Ну, не на всех платформах, на каких-то платформах. И будет, соответственно, где-то потом по телевизору. То есть зритель, конечно, его увидит. У него будет способ не только сначала сходить в кино, но, конечно же, мы ждем всех именно в кинотеатры для более
большого экрана,
эффектного,
да,
зрелища.
Конечно,
да,
звук, изображение.
Некоторые студии, некоторые представители там киноотрасли жалуются на то, что уже начались проблемы с оборудованием, что снимать сейчас намного тяжелее.
Ну, мы не заметили пока, с каким оборудованием начались проблемы. Я не знаю, объективы есть, камеры есть, они у нас. В чем проблема?
Ну, мы тоже не из отрасли, поэтому мы,
да,
не можем.
Ну, если они уточнят, с чем у них начались проблемы, ну, не знаю.
Вроде у Куликова бы проблем нет, это хорошо.
Да.
Илья, давай еще раз убедим наших слушателей, что в кино ходить надо, и еще раз объясним, почему надо идти именно на картину «Тень».
Ну, во-первых, как бы в кино ходить надо, потому что это, ну, некая форма социального взаимодействия, во-первых, не только развлечение. Развлечение — это хорошо, но мы все как бы социальные животные. Нам нужно почувствовать такую как бы общность свою, совместное развлечение какое-то. А на фильм «Тень» нужно сходить, потому что, во-первых, это фильм о том, чего вы не знаете. Чего вы не видите, чего вы не слышите, чего вы не замечаете. Вы узнаете что-то новое, какую-то новую грань мира, узнаете про интересную профессию, послушаете, посмотрите интересную историю. Как я, ну, мне кажется, она очень увлекательная, интересная. И фильм зрелищный, безусловно, потому что это зрелище для большого экрана. Там есть у нас прекрасные там компьютерные спецэффекты, красивые съемки. И я считаю, что еще при этом великолепные актерские работы. Смотреть на этих прекрасных артистов — это очень-очень, ну, как бы, завораживает.
Еще раз напомню, что в главных ролях Олег Асс, Филипп Янковский. Итак, этой осенью, 3 ноября, выходит в прокат детективный триллер про контрразведку «Тень». Желаем, конечно же, удачи. И спасибо огромное, говорим, российскому кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Илье Куликову за то, что нашел сейчас время в своем графике прийти к нам и побеседовать. Спасибо большое.
Спасибо, было очень приятно.
Лайф-чат.
Итак, друзья, сегодня говорим про органические продукты и те, которые мы видим в магазинах, на прилавках с приставкой «био», «органик», «эко», «натуральный», «фермерский». Насколько вас это цепляет? Как вы, насколько вы готовы за это переплачивать? Как вообще выбираете продукты питания?
Лена из Ростовской области начинает. Когда жила в городе, была уверена, что все, что покупается на рынке, это либо эко, либо био, ну и так далее. Но после переезда родителей на дачу в деревню поняла, нормально и натурально только то, что вырастил своими руками, и то, и это немаловажно для себя. А сейчас сама живу в деревне, решила, что на пенсии важно есть понятную и полезную еду. Хотя купить даже яйца и молоко в деревне сейчас проблема. А все покупают все в магазине, работа на земле очень тяжелая. Так что извините, но ничего полезного нет в продуктах, купленных хоть в каких распиаренных заведениях. Хотите натурпродукт, выращивайте все своими руками. Всем здоровья!
Спасибо, Лена. Так, дальше у нас Сергей, Сочи. Сам являюсь производителем единственного российского органического чая, «Хоста Чай». Поэтому знаком с этим вопросом не понаслышке. Действительно, единый государственный реестр производителей органической продукции существует и работает. Все производители такой продукции вместе со знаком «Органик» на своей упаковке должны размещать QR-код, сканировав который вы попадаете на сайт Минсельхоза, где как раз и прописано, является ли данный продукт действительно органическим, то есть есть ли у него подлинный сертификат или нет. Так что пытливый потребитель всегда может разобраться. Сергей, спасибо огромное за информацию, мы ее берем на вооружение.
Да и будем
Мало
теперь...
того, еще будем разворачивать этот же вопрос с экспертом, это уже в следующем часе, для того, чтобы действительно все наши слушатели, покупатели, они же разбирались с этими самыми органическими продуктами.
А далее Игорь, Казань, Москва, Питер. При выборе продуктов, в первую очередь, полагаюсь на свой опыт и вкус. Далеко не всегда дорогие раскрученные продукты оказываются более качественными. Вот как-то друг из Москвы рассказал про помидоры за 800 рублей. Я нашел этот сорт в Казани, никакого серьезного отличия не нашел. То есть по цене, да?
Так, еще одно сообщение пишет Андрей из города Лиски Воронежской области. На вопрос, что покупаете, как выбираете, Андрей отвечает: только дорогое и качественное молоко и продукты. Не хочу сказать, что дешевая продукция плохая, но по мне лучше не экономить. Спасибо за ваше мнение. Лайф-чат открыт. Продолжаем дискуссию, обмен этими самыми мнениями. Так что пишите плюс 7-915-459-2020 с органической продукцией. Насколько она вас цепляет, насколько вы за нее переплачиваете или покупаете то, что подешевле.
Вечернее шоу на Авторадио.
Так, ну сегодня одной из основных тем мы взяли проблему идентификации органической, полезной, здоровой продукции, которую нас часто зазывают отдельные прилавки, а то и целые магазины. Самим в этом вопросе нам не разобраться. Идем к эксперту. На связи у нас исполнительный директор Национального органического союза Олег Викторович Мироненко. Олег Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, в свое время в России принимали закон, вы как никто знаете, да? Регулирующий деятельность отечественных производителей органики. Этот закон действует сейчас?
Да, он вступил в силу с 1 января 2020 года и действует на сегодняшний момент на территории России. Кроме него действуют национальные стандарты, которые описывают, что такое органическая продукция, как ее надо правильно маркировать и как надо правильно проверять.
Очень хорошо, что все это действует, но мы об этом не очень хорошо знаем. Давайте разбираться. Итак, согласно закону, что является органическим продуктом? Вот популярно и кратко для наших слушателей.
Очень коротко, все, что произведено в рамках стандартов по органике, да, называется органической продукцией, а в стандарте написано следующее, что при производстве органической продукции не применяются синтетические агрохимикаты и пестициды, животные живут максимально приближенных к природным условиям, при переработке продукции не применяются никакие синтетические добавки, ну и все, что касается производства органической продукции, это максимально приближено к тому, как это производилось бы в природном варианте.
Ну, то есть земля сколько-то лет должна отдохнуть от удобрения, там вода чистая, ключевая, уход за животными тоже ручной, как вы уже все сказали.
Есть так называемое соблюдение 3Ч, да, чистая вода, чистый воздух и чистая земля.
Отлично.
Да, соответственно, да, все это должно быть чистым, да, то есть ровно настолько, как если бы мы взяли только что от природы и спахали эту землю.
Скажите, пожалуйста, чтобы производитель смог написать на упаковке произведенной им еды органической или там био или экологически чистой, он должен получать специальное разрешение?
Обязательно. Это как раз забито в законе, что для того, чтобы производитель производил продукцию органическую, он должен пройти сертификацию. Угу. Сертификация – это такой, понимаете, элемент, когда проверяющая организация практически заменяет собой потребителя, вместо него осуществляя функции контроля по производству продукции. А поскольку продукция делается по достаточно жестким национальным стандартам, то мы прекрасно понимаем, что сам потребитель отследить действительно по данному стандарту признать продукцию ему достаточно тяжело, и поэтому сертификат заменяет, да, то есть вместо себя потребителя. Причем эта проверка происходит ежегодно, то есть не так, что вот один раз проверил, ты получил значок, и все, с этого момента делаю, что хочу, леплю, что хочу. Поэтому в данной ситуации сертификатор каждый год вместо производителя проверяет эту продукцию. То... Но если вдруг потребитель, да, то есть обнаружил, что что-то не так, он может пожаловаться сертификатору, и он обязан в течение одного месяца провести полную проверку заново.
А, то есть стоит ли верить всем надписям, которые мы часто видим на упаковках, и вот это вот регулируется действительно жестко, и в течение года тоже каким-то образом контроль осуществляется?
Да, здесь, но здесь надо понимать, что законом регулируется только одно название, это слово «органические». Все остальные названия, да, которые могут мимикрировать под органику или подделать, био, эко, натуральные, фермерские,
да.
Это, да, на сегодняшний момент не регулируется законодательно никак. Поэтому, когда мы говорим о том, что органическая продукция, мы всегда говорим, слово «органическое», вот за это слово мы отвечаем и мы его проверяем.
Ага, все запомнили. Находится... Это вот сейчас очень важно для слушателей, что действительно обращаем внимание только на эту надпись, потому что, по крайней мере, за тем, чтобы она размещалась на упаковке, следят.
Да, второе, да, на упаковке обязательно должен быть значок, который обозначает органическую продукцию. В нашей ситуации это зелененький значок, на котором нарисован листочек и написано название «органик-органик». На русском и английском языках. Угу. Ну и третье, что является тоже достаточно важным для потребителя, что облегчает для него эту задачу, это наличие QR-кода. Вы берете свой смартфон, телефон, наводите на QR-код, и он вас автоматически выкидывает в базу данных Минсельхоза, где написано, действительно этот производитель производит органическую продукцию и имеет сертификат. И указано, какая продукция производится конкретно.
Понятно.
Поэтому, если вы открываете сертификат, у вас кефир, да, а в сертификате написано мясо, то тогда это будет подделка.
А насколько развит реальный сегмент? Сколько у нас в стране настоящих производителей органики?
Ой, к сожалению, не так много, да, то есть мы бы хотели гораздо больше. У нас всего 194 производителя, из которых российские сертификаты имеют порядка 116. То есть все остальные работают в большей степени на экспорт. При этом хотелось бы отметить, что у нас на полке как продукции гораздо больше, но 80% продукции – это иностранная или импортная продукция, которая поступила к нам с европейскими значками. На сегодняшний момент в органике, в российской более-менее закрыта мясная, молочная продукция, чуть-чуть овощная, но, к сожалению, достаточно мало других продуктов.
А есть регионы-лидеры по производству экологически чистой продукции?
Ну, здесь, наверное, явный лидер – это Воронеж, которым, да? Да, то есть достаточно много производителей. И они приняли специальные программы, которые поддерживают таких производителей. Дальше, наверное, будут идти Белгородский, Краснодарский край. Но, к сожалению, из 85 регионов активно поддерживают органику всего 10. В остальных регионах есть по одному-два производителя, но это несерьезно. Для примера хочу сказать, что, например, в Италии на сегодняшний момент 70 тысяч производителей.
Ого!
А в маленькой Литве, которая там имеет чуть больше 2 миллионов населения, 2500 производителей.
Ну, значит, поэтому, у них это конечно, легче реализовывать. У нас, наверное, сложно фермерам вот этот весь цикл поддерживать и доходить до прилавка.
Ну, здесь надо помнить о том, что в Европе органика развивается 100 лет, а у нас 15, да, начнем просто с временного лага. Во-вторых, там очень активно все это поддерживается государством, и сейчас ценовой диапазон гораздо ниже на органику, чем в России, поэтому потребители ее больше и покупают. цена в России на органику постепенно падает, да, и соотношение между обычной продукцией и органической становится меньше, но все равно пока для кошелька это тяжеловато.
Ну вот вы реально, как Олег Викторович, считаете, насколько органическая еда может быть дороже обычной? Какую наценку могут позволить себе честные производители?
Ну, скажем так, если бы мне этот вопрос задали лет 6-7 назад, я бы сказал в два раза. Сейчас разница между органической молочкой и немолочкой на полке где-то составляет приблизительно 30-50%. Мясо приблизительно то же самое, чуть больше по овощам. Но это уже не так тяжело для кошелька, как было раньше. Конечно, оптимальный, мы считаем, разницу в цене 15-30%, не больше.
Но пока это не очень возможно. Спасибо вам огромное. Очень много ценной информации мы услышали. В эфире у нас был исполнительный директор Национального органического союза Олег Викторович Мироненко. Всего доброго.
Спасибо,
до свидания. Спасибо, до свидания.
Мурзилки лайф-чат.
Био, органик, эко, натуральный, фермерский. Приобретайте все самое полезное, все самое живое, все самое здоровое для вас. Как вы реагируете на, соответственно, на продукты с такими отметками? Готовы ли переплачивать за реальные органические продукты? Как вообще выбираете те самые продукты, которые потом потребляете в пищу?
Мила из Владимира начинает. Это вообще больная тема сейчас. На выходных насмотрелась фильмов про вредную еду. Просто ужас какой-то. Все, что мы едим с консервантами, канцерогенные и тому подобное. Я вот год в Москве съездил недавно домой, привезла все натуральное. Но этого хватает буквально на месяц. А где приобретать натуральные продукты, понятия не имею. Все кричат, чтобы не покупали в супермаркетах. А где еще?
Да, вопрос риторический. А какое эко, какое био? Сейчас это практически нереально, продолжает Виктор из Рязани. Даже самому выращивать тоже не всегда вариант, так как семена, увы, почти все генномодифицированы. Если только в лесу орехи, ягоды и грибы собирать. Вот к такому старому-старому дедовскому способу, возможно, даже предлагает вернуться Виктор.
Таня из Самары. Дальше мы едим овощи, фрукты. Некоторые покупают био, некоторые нет, но чаще био. Орехи, рыбу. Из готовых продуктов покупаю сыр, какао, масло, сахар, специи, макароны, муку. Но смотрю на ингредиенты, чтобы не было добавок, консервантов и прочего. Едим практически всегда дома, все готовим сами. Так что избегаем всех грязных продуктов.
Молодцы, Татьяна, здорово. Так, дальше Давид, Москва. Конечно, очень важно правильно питаться, это залог здоровья человека, вот даже элементарный хлеб. Раньше, когда покупали хлеб, он лежал, ну, день, а потом очень быстро становился сухариком. Сейчас не так. Некоторый хлеб может неделю пролежать и будет такой же мягкий, как будто его только что купили, но весь, правда, покроется плесенью. Поэтому я хлеб в основном покупаю там, где есть собственная пекарня, а не те фасованные, непонятно чем напичканные булки и буханки, которые приходят с заводов. Также стараюсь относиться и к остальным продуктам, покупать проверенные временем.
Далее миротворец из Кисловодска. При выборе продуктов больше на вкус и отзывы знакомых ориентируюсь. А на все надписи давно не смотрю, так как не доверяю красивым этикеткам и также расфасовкам.
Ну вот разные мнения, но, согласись, все больше выявляется такая история, что люди не очень доверяют, конечно, надписям на упаковках. Да. Если у вас иная точка зрения или какой вообще свой собственный эксклюзивный подход к выбору продуктов и к их натуральности и их органичности, пишите нам в лайв-чат +7 915 459 2020.
Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу на Авторадио.
Друзья, есть еще одна новость, о которой хочется поговорить. Все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси будут обязаны составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. Им также запретят передавать заказы клиентов таксистам с непогашенной судимостью за преступление против жизни и здоровья. Вот эти и другие поправки в законопроект об организации перевозок пассажиров легковым такси разработаны в Госдуме. Некоторые из этих требований службы такси уже выполняют, правда, на добровольной основе, но часть предложений может забюрократизировать отрасль, так считают эксперты. И вот один из этих экспертов у нас на связи, руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагеров. Станислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, давайте начнем с рейтингов водителей. Поправьте меня, пожалуйста, сегодня один из крупнейших агрегаторов уже предоставляет такую возможность. Теперь всем это будет вменяться в обязанность. Насколько эти рейтинги водителей будут объективными? И насколько это усложнит работу водителя?
Вы знаете, ну, с точки зрения законодательства, подобные вещи, такие как рейтинги, стандарты, они не могут носить обязательный характер, не могут являться требованием федерального законодательства. И с этой точки зрения, то, что у нас правительство вот внесло законопроект, да, в мае месяце. 5 июля законопроект это, о такси был принят в первом чтении. Сейчас идет процедура подготовки к принятию законопроекта в первом чтении. В чем заключается эта процедура? В том, что различные депутаты правительства вносят поправки в текст этого законопроекта. Поправки бывают самыми разными. Здесь уместно, наверное, вспомнить, помните, как Простоквашино писали дядя Федор, кот Матроскин и Шарик писали письмо родителям.
Ну да, конечно.
Примерно, наверное, это вот так вот и выглядит, потому что депутаты у нас наперебой стали вдруг вносить поправки самые разнообразные, но в том числе, ну, депутаты же пользуются такси, безусловно, все жители России пользуются такси, и все жители России знают, как нужно, чтобы было удобно пассажирам. Ну, вот они решили, раз есть рейтинги какие-то, оценки, да, то это должно быть обязательно. Ну, вот, безусловно, жестко и железобетонно в законе, чтобы эти рейтинги были... вот, ну, прямо вот железобетонный.
Под козырек, да, рейтинг, понятно.
Да, если есть рейтинг, как рейтинг гражданина в Китайской Народной Республике, значит, он есть. И значит, этот водитель вот такой вот. А каким образом это делается, как это делается, это уже вопрос, как говорится, для депутатов десятый.
Станислав Евгеньевич, еще один такой пункт. Информация о наличии детского кресла или кресла для грудничков тоже сейчас отдельно как бы регламентируется. Но ведь и сейчас у агрегаторов есть опция заказа такси именно с детским креслом. Насколько проблематично, вот, например, в регионах уехать с маленьким ребенком?
Ну, вы знаете, проблема перевозки детей, она носит глобальный характер. Дело в том, что во всех странах мира, если проводить такие исследования, а мы их, например, проводили, да, проблемами именно вот оснащения детских кресел во всех странах, это обязанность того, кто перевозит. Но все-таки перевозка ребенка, тем более маленького, это специальная перевозка. А такси – это массовая услуга. То, что предлагают депутаты, уважаемые, то, что вот в разрешении, которое, ну, и сейчас выдается, должно быть указано, что есть детское кресло. Ну, простите, а если человек сегодня перевозит, а завтра он решил не перевозить детей как таковых, и то есть убрал кресло или забыл его кресло, ему что, бежать в региональный Минтранс и вносить изменения в разрешение, что он сегодня забыл детское кресло? Потому что тогда пожалуется кто-то из пассажиров вот по реестру, он с детским креслом, а он сегодня забыл детское кресло. Ну, это тоже вопросы вот все-таки относятся к стандартам перевозки. И что еще хотелось бы сказать, то, что вот буквально на прошлой неделе был 10-й юбилейный международный евразийский форум такси. Более 1000 представителей бизнеса, органов региональной власти съехались в Москву для того, чтобы обсуждать, в том числе и, естественно, в центре внимания был проект федерального закона. Но, к сожалению, депутатов у нас не было ни одного.
Приглашали?
Сенаторов не было ни одного. Но это понятно. Депутаты сейчас все на Донбассе. У них, хотя и отпуск, они занимаются высокими политическими проблемами. Вот. А поправки они вот внесут. Ну, внесли, конечно. И я надеюсь, участники Международного евразийского форума такси обратились, приняли решение обратиться к председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину с тем, чтобы осенью провести парламентские слушания, чтобы уже представители и бизнеса такси, и органов региональной власти, для которых это важно, смогли как бы объяснить депутатам, что, в принципе, такси построить это не ишака купить, да, как Ильф и Петров говорит. Да?
Станислав Евгеньевич, то есть самая большая проблема получается в том, что отраслевой закон, по сути, принимается без участников отрасли.
Да, нет обратной связи.
Ну вот пока ее нету. И мы очень сильно ждем, что в осеннюю сессию Государственная Дума откликнется на вот обращение более 1000 участников профессиональных и органов власти, я подчеркиваю, регионов, поскольку закон, он не только для Москвы, он федеральный, А такси в Москве и такси в Якутии – это разные вещи.
Ну да. Станислав Евгеньевич, вот много раз мы слышали о том, что водитель вынужден просто работать по 14-16 часов в сутки, чтобы быть в каком-то экономическом для себя плюсе. Частенько это приводит к ДТП из-за усталости. И вот оснащение легкового такси устройством контроля за вниманием и усталостью водителя, конечно, приведет к уменьшению аварий, но насколько это будет выгодно водителю с точки зрения финансов, потому что установка эта, насколько я представляю, будет оплачиваться непосредственно владельцем автомобиля. Нет?
Ну, здесь вопросов тоже очень много. Но вот установка оплачивается, конечно, бизнесом. Да, у бизнеса совершенно дополнительно нету таких как бы средств. Потом еще вопрос в том, что вот появились эти приборы, да, вот автобусы Мосгортранса ими оборудованы сейчас. Контроля усталости, да. Но это Мосгортранс, это правительство Москвы, они приняли решение, и все автобусы стали бы оборудованы быть. Но а тут, извините, у нас 410 только официальных такси, 410 тысяч по Российской Федерации, а неофициальных по экспертным оценкам в два раза больше. И, соответственно, если у нас не могут органы региональной власти в регионах заставить всей мощью государственного аппарата установить шашечки, шашечный пояс на такси и получить разрешение, то вопрос, какие механизмы нужно применить, чтобы еще и каждый водитель поставил аппарат дорогостоящий внутрь машины. То есть здесь подходы, понятное дело, что технологии движутся. С другой стороны, пока будут принимать этот федеральный закон, может быть, еще выдумают новые технологии. И что теперь, закон менять, чтобы вносить не такой прибор, а другой прибор ставить?
Ну да, проблем огромное количество. Спасибо вам огромное. Руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус был у нас на связи. До свидания.
Счастливо.
Вечернее шоу на Авторадио.
Друзья, здесь по-прежнему шоу «Мурзилки Лайв», здесь Гордеева, здесь Захар. Брагин отсутствует по причине болезни.
Болезни, да.
Да, но обещал вернуться, причем
конечно,
уже в самое
делаться.
Ближайшее время. Импорт... Есть еще одна новость, да, про которую нужно нам поговорить во время нашего шоу. И касается он веселящих напитков. Импорт крепкого алкоголя в Россию на фоне санкций просел за первое полугодие более чем на треть. И те, кто раньше предпочитал виски или ром, теперь переходят на водку, производство которой за январь-июль выросло аж на 10%. А чем будем заменять ушедшие напитки и вообще есть ли смысл в этой самой замене? Мы спрашиваем у руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина. Павел Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем с того, что есть ли понимание, импорт каких напитков снизился больше всего и что ожидается к концу этого года?
В общем, больше всего, конечно, снизился импорт водки, текилы, коньяка и виски. То есть вот, хотя вроде бы Мексика против нас там особых санкций не вводила, но тем не менее все равно, значит, импорт пострадал. В общем, причем такая динамика, там первый квартал на уровне прошлого года примерно, да, а вот во втором квартале происходит резкое падение поставок, то есть в разы буквально, там, 4-5 раз снизился импорт сюда крепких напитков, причем многие компании, которые здесь именно занимались прямыми поставками, они ушли вообще с рынка. Ну, это крупная транснациональная компания, не буду их называть, но, в общем-то, в итоге сейчас, конечно, рынок столкнулся с такой ситуацией, когда брендированные вот эти вот привычные напитки, они сейчас будут исчезать, причем я вот категорически не советую их покупать, потому что я думаю, сейчас очень много будет подделок продаваться, и, в общем-то, чем быстрее они уйдут, тем лучше.
То есть наверняка это произойдет с самыми популярными, да, марками?
Привычными нам, да?
Естественно, естественно, да, которые там все знают, там, вот Хеннесси, там, он в Африке,
ну,
Хеннесси, вот поди его найди, там, понимаете, потому что этих бутылок пустых из-под Хеннесси там полно в любом ресторане, баре осталось, и какие-то заботливые руки их собирают и что-то туда наливают очень старательно, понимаете. И, в общем, ни один такой факт уже выявлен. Поэтому я считаю, что категорически не стоит покупать, особенно где-нибудь в интернете там старые запасы.
Ну да.
Или в таких местах, где, в общем-то, в общем, легко нарваться на подделку, тем более там сканитер. Так вот, я думаю, что вот что будет дальше. Вот, смотрите, у нас вот по поводу виски, у нас, в общем-то, 95% это Ирландия, Объединенное Королевство и США, там где-то 8% со своими кукурузными бурбонами. А Индия как раз она вот поставляла вот в первом полугодии меньше 0,1% с вискаря. Хотя индийский виски, он пользуется огромной популярностью во всем мире, это входит в десятки.
Надо же, какое открытие.
Десятки самых продаваемых виски вообще в мире. Понятно, что у них там своих потребителей полно, но вообще-то англичане их научились делать виски давно, и, в общем-то, индийцы с удовольствием этим занимаются. Поэтому, конечно, я думаю, поставки из Индии будут виски расти, и здесь много чего люди узнают там, про офицерские виски, там, командирские.
Простите, а вы пробовали? Это реально хороший напиток?
А я не пью виски, сори.
Ага, понятно.
Если это пользуется спросом, ну, наверняка, как бы, ну, покупают, потому что это соответствует там, требованиям, которые определяются. Значит, что касается текилы, то, ну, понятно, что там логистические цепочки прорвались, прежде всего, транснациональные логистические цепочки, но, тем не менее, все равно потребность осталась. Ну, понятно, что, возможно, как-то найдут способ поставок из самой Мексики, во-первых, бутилированного текилы, мескаля, потому что вроде как Мексика против нас не объявляла никаких санкций. С другой стороны, ну, вообще-то весь мир бодяжит эту текилу, то есть там у них по закону мексиканскому, значит, пополам разбавленную зерновым спиртом можно вывозить дистиллят агавы. То есть вот 100% запрещено разливать где-то за пределами Мексики. А вот если он там на 51% разбавлен обычным зерновым спиртом, то можно. Вот это вот такие вещи, как Альмека, например, этот пополам с текилой, просто обычный спирт, который для водки используется. Просто мы это не знаем, для нас текила, да. И, в общем-то, вот это все можно разливать у нас совершенно запросто. И я думаю, что многие заводы сейчас перейдут. Что касается джина, то это вообще не вопрос никакой. То есть джин у нас уже активно здесь начало разливаться там на очень многих заводов, и причем тут даже уже конкурсы джинов проводятся. Причем мы, удивительно, джин экспортируем. Например, в Бразилию мы в прошлом году отправили в 4 раза больше, чем водки нашего российского джина. Это вообще хорошая экспортная позиция. Ну, это просто настолько нам живет.
А он есть?
Обычно. У нас полно джина. То есть это вообще практически все, что сейчас продается, это наш либо белорусский джин.
Наш национальный, по сути, напиток теперь.
Да.
Хорошо, что мы об этом узнали.
Ну, это просто обычный ликер. А вот что касается рома, это вообще удивительная история, потому что практически его поставки не снизились. Потому что...
Ну, Куба!
Пуэрториканская республика, в первую очередь, там, и Доминикан. Все, то есть как бы это основные поставщики, они никуда от нас не денутся и будут дальше поставлять. То есть им совершенно плевать на все эти американские санкции, поэтому без рома мы точно не останемся.
Ну что ж, спасибо вам огромное. В принципе, расклад понятен. Не покупайте в сомнительных местах дорогостоящие брендовые вещи, а все остальное, что называется,
найдет
справимся
вас само, да?
И найдет вас само. Спасибо вам огромное. Удачи. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин был у нас на связи. До свидания.
Счастливо.
На Авторадио.
Очень хотелось бы обсудить в нашем шоу еще одну новость. Очень популярный американский производитель кормов для кошек и собак Purina остановил на неопределенный срок производства и продажи в России продукции Фрискис и ряда других брендов компании из-за логистических трудностей. На все тревожные вопросы хозяев домашних питомцев сейчас ответит первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Владимир Владимирович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы сегодня просто на расхват с комментариями по этому поводу. Ну, во-первых, Владимир Владимирович, вы как человек наиболее осведомленный, может быть, в курсе. Purina со своими Фрискис, Cat Chow, Dog Chow, Гурме, Darling Dog реально приостановились или есть подозрение, что они могут уйти совсем из России?
Да нет, совсем они не уйдут, потому что в их линейке это лишь часть сегмента, вот те корма, которые вы перечислили. И они их закрывают по причине неких логистических трудностей, но мы понимаем, о каких логистических трудностях идет речь. С марта у наших зарубежных партнеров эти логистические трудности начались. Они сами себе их создали, и теперь от них страдают, неся колоссальные убытки. Чтобы вы понимали, у Пурины в России было порядка 20% рынка, если я не ошибаюсь.
Ну, они вообще лидеры, да, конечно.
Не, лидеры
Марс. Одни из.
Да, лидеры Марс, у них там порядка 50, у этих было 20. А весь рынок наш, отечественный, это 200 миллиардов рублей в год, корму. Но вы можете представить, какие огромные деньги они сейчас на этом теряют. Поэтому я это иначе как вот выстрелом в ногу, очередным причем, в европейской экономике назвать не могу. Но мы тут давайте про себя, а не про них в первую очередь. И первый вопрос, который сейчас у всех стоит, а будет ли дефицит кормов для домашних животных?
Ну, конечно.
Ответ – нет. Его не будет, потому что мы предвидели такие неадекватные действия зарубежных производителей и подстраховались еще весной. У нас сегодня 114 компаний со всего мира ввозят корма в Российскую Федерацию, причем это не только Европа, это сегодня и Латинская Америка, Аргентина, Бразилия, это Азия, это Корея, Таиланд и, ну, конечно, и целый ряд России, и целый ряд европейских государств. То есть у нас в этом смысле рынок стабилен, потому что мы не зависим от поставок из какой-то одной страны или от какой-то одной компании, даже от очень большой. Это первое. Второе. Начиная с момента введения вот против нашей страны этих санкций, которые мы с вами обсуждали, вводили и против людей, и против собак, и против котов, и против кого только не вводили. У нас российских кормов стало производиться темп роста рынка российских кормов в два раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. То есть у нас вот те места на полках, которые сейчас будут куриные освобождаться, их будут занимать, скорее всего, российские корма. Потому что я вот только что разговаривал в прямом эфире с губернатором Мордовии. Они вообще нацелены на то, чтобы забрать 25% рынка.
Ой-ой-ой, какие молодцы.
В Российской Федерации. И это реально хорошо. Почему? Потому что я к этому отношусь даже не то, что это рабочие места, там налоги у нас будут оставаться. Это само по себе хорошо. Но я действительно считаю, что мы, Россия, должны обеспечивать продовольственную безопасность в сегменте кормов для животных точно так же, как мы ее обеспечили для себя по мясному животноводству или там, по другим сферам сельского хозяйства, потому что это не менее важно. У нас большинство граждан воспринимает домашних питомцев как членов семьи, и накормить своего кота человек скорее себе в чем-то откажет, но, значит, кот получит привычный ему корм. Поэтому, когда только вся начиналась вот эта вот канитель, мы отработали и с монопольной службой, и с Генеральной прокуратурой, и с Россельхознадзором, и добились стабилизации вот этих вот поставок. Начали выдавать разрешения на ввоз кормов тем странам, которые раньше
не были представлены на рынке.
Не были представлены на российском рынке.
Владимир Владимирович, вот интересно все-таки именно про российские корма. А, коль уж сейчас именно выпуск, объемы выпуска отечественных кормов продолжают наращивать, а ассортимент весь представлен? Какие-то особые специализированные корма для животных с особенностями тоже присутствуют?
У нас больше всего, конечно, российских кормов производится пока в сегменте массового спроса. То есть это самые распространенные и недорогие корма. А сейчас начали производить уже и корма премиум-класса, и даже холистики, то есть лечебные профилактические корма. И я ради интереса у себя провел в телеграм-канале опрос, и выяснилось, что действительно многие люди перешли на российские корма, причем называют марки, о которых я даже, собачник, значит, не знал. И хвалят эти марки именно как потребители.
То есть по качеству, по уровню полезности, по вкусности для питомцев они не уступают?
Я сделал для себя именно такой вывод, исходя из тех комментариев, которые я получил, я их там получил там несколько сотен. Но я делаю и другой вывод, что если даже я, человек, который этим занимается там 24/7, про некоторые виды кормов наших отечественных не знаю, то слабое звено у нас не в производстве, мы качество оказывается...
А в продвижении?
А в дистрибьюции, в распространении. Потому что наши российские производители, в отличие от иностранных, на полках представлены гораздо хуже. А мы понимаем, что такое быть представленным на полках. Это надо заплатить тому. Это целая цепочка такой, знаете, корпоративной коррупции, узаконенной в торговых сетях, гипермаркетах и сетях зоомагазинов.
И я думаю, и это еще одна точка приложения, где как раз в том числе и вы должны поработать для того, чтобы исправить это в нужную сторону. Спасибо огромное, Владимир Владимирович. Вы нам подбросили еще замечательную идею с нашими слушателями тоже обсудить качество российских кормов и кто с ним насколько знаком. И я думаю, мы привлечем вас тоже к эфиру с огромным удовольствием, когда возьмем эту тему как основную. Спасибо. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов был у нас в эфире.
Спасибо, до свидания.
Лайф-чат.
Решили сегодня на нашей площадке обмена мнениями со слушателями в нашем лайв-чате поговорить о том в очередной раз, как вы выбираете продукты. И сделали акцент именно вот на таких надписях, на упаковках, которые мы очень часто встречаемся. Они прямо зазывают, привлекают, обещают вообще здоровую жизнь, правильное питание, когда написано на упаковке био, органик, эко, натуральный, фермерский и так далее. Вот мы как раз выясняли сегодня, насколько вы обращаете на это внимание, готовы ли переплачивать за такую здоровую продукцию. И вот какой ответ мы получили.
Михаил из Мурмана начинает. Как говорит моя бабушка, все полезно, что в рот полезло. Вечно никому не прожить. Не парьтесь.
То есть все равно, что выбирать?
Абсолютно.
Так, дальше Николай из Ростова. Да нет никаких биопродуктов. Есть адский маркетинг и человеческая глупость. Все продукты питания, которые вы покупаете в магазине, безопасны для человека. Там, по крайней мере, есть хоть какой-то контроль. А вот о продуктах, которые вы купили у бабушки в деревне, этого сказать нельзя. Если же мы говорим о биопродуктах из магазина, то это все те же продукты, только с надписью «био». И не более того, они все делаются по тем же технологиям, из того же сырья и теми же людьми, что и соседние продукты. Вот так категоричен Николай.
А Семен из Нижнего Новгорода дальше. По-моему, это просто коммерческий ход. Никаких биопродуктов не существует. Цена на них необоснованно завышена. Непонятно, с чего она вообще формируется.
Ну, сегодня эксперты у нас рассказывали об этом. Впрочем, мы, подводя итоги эфира, еще обратимся к реальным советам и к тому, как реально находить такие продукты. Дальше Саня из Казани. Нету понятия органик или био. Все вокруг – это химия. Молекулы одни и те же, вне зависимости от источника. Если мы говорим об ароматизаторах, то можешь для 1 килограмма выращивать гектар, для 1 килограмма выращивать гектары растений, тот же 1 килограмм можно синтезировать в лаборатории. Только за первый ты будешь переплачивать, а за второй – нет. Если мы говорим без ГМО, то это вообще торжество невежества. Без генной модификации человечество вымерло бы от голода. И к тому же, перед тем, как попасть на прилавок, ГМО-продукты проходят тотальный контроль, в отличие от био-огурцов, например.
Вот такое мнение. Зои из Тулы дальше. Да, настоящие биопродукты стоят своих денег. Но в супермаркетах вы таких продуктов не найдете. Если хотите настоящих биопродуктов, езжайте в деревню, ищите крестьян, которые расскажут и покажут, чем удобряют огород и кормят скотин.
Так, ну вот как раз Иван Исасов сейчас частично ответит Зои из Тулы. В маркете все покупаю, не парюсь. На рынке то же самое продают. Колхозники сейчас химию льют в полный рост, так как это тоже бизнес. Только если на даче, вот, например, соберем ведерко помидорочек, фрукты, вот это био, вот и все. Вот такие есть мнения. Друзья, пожалуй, на этом мы лайв-чат закончим. Зачитаем еще одно сообщение. Наверное, отметим его как-то отдельно, хотя, конечно же, благодарны всем участникам лайв-чата.
Итак, Владислав из Москвы. Какие эко, какие био? А это чисто маркетинговый ход. Читайте состав. Дорогие продукты могут быть некачественные, так же, как дешевые отличного качества. Затраты на бренд и рекламу достигают до 50%. А он из Ногинска.
Ну что ж, спасибо большое всем еще раз. Ну а Владиславу у нас отдельный комплимент. Именно он получает 2 билета на концерт группы «Сургановый оркестр», который пройдет 12 августа на площадке Summer Stage. Спасибо, друзья. Да, ну и Владиславу отдельный привет.
Life. Чат. Морсилки лайф.